Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 19 сакавіка.
Джон Коул прыехаў у Мінск, вызваленыя палітвязні.
Мне проста інтересна, што на што памяняюць.
Як война на Близком Усходе уплывает на Беларуси Лукашенко?
Он говорит, посмотрите на золото, ведь не в золоте дело. Я уже давно понял, у него деньги хранятся в долларах.
Чаму нельга параўноўваць Казахстан і Беларусь?
За что бы ни взяли с Беларуси, все не про себя сразу. Это путь никуда.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У чацвер Лукашэнка вызваліў палітвязню. Большасць з іх дазволілі застацца ў Беларусі. Усё гэта вынік перамоваў са спецпасланнікам Дональда Трампа Джонам Коулам, які наведаў Мінск.
Думаю, што асаблівых праблем не будзе, сказаў беларускі кіраўнік падчас сустрэчы наконт выпуску людзей. Маўляў, Мінск прытрымліваецца дамоўленасцяў з Вашынгтонам.
Перамовы Злучаных Штатаў і Беларусі выйшлі на публічны ўзровень у чэрвені 25 года. Тады пасля прыезда амерыканскай дэлегацыі ў Мінск быў вызвалены Сергей Ціхановскі і яшчэ 13 чалавек. А Дональд Трамп у сваёй соцсетцы заявіў, што чакае вызвалення ўсіх 1300 закладнікаў.
Затым было яшчэ два візіта Коула ў Мінск, як вынік прыпынення санкцый адносна Белавіі і Беларусь-Калію і выхад на свабоду амаль 200 чалавек.
На момант запісу гэтай праграмы невядома, колькі чалавек дакладна выйшлі на свабоду і што атрымала Беларусь у абмен на выхад палізняволеных, як і дакладна невядомыя імёны тых, каго рэжым дэпартаваў з Беларусі і тых, каму дазволіў вярнуцца дадому.
Пра цяперашні візіт Коула ў Мінск у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Што паказвае гэтая сустрэча?
О чём свідзецельствует вообще візіт Коула? Как мы с вами и говорили на предыдущих эфирах, переговоры по этому треку идут в штатном режиме. Каждые 3 месяца происходит освобождение политзаключенных. Спадзяюся, что в этом выпадку не будет никаких выключений. Вось мы так само чекаемся, кольки будут вызвалены те экстрадированы, но все ж таки вызвалены, политзаневолены. И как бы на что это будет размененная, что является картой. Вот. Но тут прозвучало уже, что яны працуют над организацией визиту Лукашенко до Злучаных Штатов. Но тут как бы прозвучало не вельми докладно. То есть что-то там...
Мы працуем над этим, да.
Да, вот. То есть это не утвердительная форма, а как бы что такое пытание обмерковывается. Вот. Ну и все, господи, тут мы пока не ведаем, какие личбы вызволенных, тому догэтуль я не буду ничего комментовать. Мы все спадзяёмся убачыць наших знаёмых, сяброў, шмат сваякоў таксама спадзяюцца на вызваленне. Давайте пачакаем.
Ну так, сапраўды, розная інфармацыя і наконт лічбаў, і наконт імёнаў, і зараз спекуляваць на гэтым, гэта, ну, безумоўна, будзе троху так, как бы, заўчасна, таму што, як неаднаразова казалі людзі, якія той ці іншай ступені датычныя там ці там да складання спісаў, там да перадачы нейкай інфармацыі, яны заўсёды казалі, што спісы маглі мяняцца ў самы апошні момант, спісы маглі пераглядацца. Увогуле, как бы, можа прадстаўнік з Трампа прыехаць з адным спісам, а па выніку атрымаць зусім іншы. Таму тут нешта спекуляваць лепей не будзем. Тут я з вамі цалкам згодны. Але калі мы ўсё ж такі трошачку ізноўку мы з вами закраналі гэтую тэму, але паспрабуем на фоне тых апошніх падзеяў, заявы прапаганды у тым ліку, там тур цэлую учора перадачу з гэтай нагодзе прысвяціў магчымасці заставацца. Наколькі сапраўды для Лукашэнкі гэта ўжо, ну, такое пытанне, как бы, не асабліва важнае. Ну, хай сабе застаюцца. Ці ўсё ж такі гэта тое, над чым яшчэ таксама будуць спрачацца?
Я так зразумела, што ўсё-такі гэта не вырашанае пытанне. І таму што там павырізалі ўсё гэта, была цэнзура на конт гэтага, ну, на конт гэтых слоў Лукашэнка адносна застаюцца ці не. Потым там, калі я чытала апошнюю інфармацыю, то там было напісана, што ён казаў, што вось яны тут у прававым полі павінны знаходзіцца, так, ну, это зразумела, што яны павінны дзе знаходзіцца? У за кратамі. А вось, і гэта не вызваленне, канешна, вось, я не ведаю. Давайте пачакаем, як там цыплят па осені считают, давайте пасчитаем уже тогда, когда увидим. Я думаю, нам недолго осталось ждать.
Ну так. А вось, дарэчы, мне цікава ваше меркаванне на конт, вот вы узгадалі, што там былі выразаныя словы Лукашэнкі на конт таго, хай застаюцца ці не, у выніковых праграмах АНТ. Вось менавіта на гэтую тэму таксама учора ў сваёй праграме звярнуў увагу тур. І такі пальцы веерам раскінуў і кажа: «Я спецыяльна гэта зрабіў». Это я прыняў рашэнне типа зрабіць эксперымент такі і выкінуў гэтыя словы з праграмы, каб паглядзець, якая будзе на гэта рэакцыя збеглых. І я не прылічыўся, кажа тур. Вот как яны адразу узбудзіліся, пачалі казаць пра цэнзуру, пра вырызанне, пра тое, што там пазіцыя змянілася. Мы это самае, тут пытанне не да медыяэксперта, а менавіта да эксперткі па міжнароднай палітыцы і ўвогуле па палітыцы. Наколькі гэта нармальна? От што кіраўнік краіны, лідар там заявіў, зрабіў заявы гучныя на пэўную тэму, а журналіст такі: «А я вырашыў, што я это выкіну». Вот гэта выказыванне там кіраўніка краіны.
Ну, глупства, конечно, потому что вырезал не он, а вырезали по указке сверху, это понятно, а вот это вот игры все эти туры, ну, я не знаю, какие слова подбирать. Ругаться не хочу, а как бы приличных слов у меня для него нет. Я не смотрю тура, я не смотрю белорусское телебачение, я имею на увазе наши пропагандистские каналы. Меня интересуют факты. То, чем они занимаются, они не занимаются фактами, они занимаются пропагандой. Пропаганда меня не интересует, даже с научной точки зрения, с академической, потому что это не моя, как бы, сфера. Вот этим занимаются эксперты как раз именно, которые занимаются там контрпропагандой или анализом пропаганды. Вот. Мне тур не интересен вообще. И вся белорусская пропаганда тоже. Меня интересуют факты. Вот из фактов то, что я вижу на сегодняшний день, как мы все с вами видим, переговоры идут в штатном режиме, круг участников все тот же, я имею в виду состав, да, переговорной команды с той и с другой стороны. Даже Кристофер Смит приехал, хотя там у меня были вопросы относительно, по-моему, там ему какой-то, у него какое-то новое назначение было, но тем не менее он продолжает. И его роль в этом переговорном процессе, насколько я поняла, даже Лукашенко подчеркнул. Вот это к вопросу о фактах, да, что там Рыбаков находится, он все там же внутри этой команды, что он там наши заметили, что он там переводом занимается, но не страшно, Кристофер Смит отлично понимает по-русски, не волнуйтесь, все в порядке в этом отношении. Я думаю, что делается специально, дабы не было лишних ушей вообще, совсем, как говорится. Вот, ну, русские активизировались, как вы знаете, МИД активизировался, русский вот накануне, да, они же и замечания всякого рода, послания делали, послали какую-то команду, там приезжали, встречались с... Была встреча в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации. Понятно, понятные игры. Ясные игры. Факт остается фактом, кол там, предмет переговоров известен. Мне просто интересно, что на что поменяют.
Вот сапраўды, да, потому что пакуль что толькі размова про вот такую плюшку у выглядзе, мы поразважаем там, прапрацуем магчымасць візіта Лукашэнкі ў США. І што? Ну, папрацуеце. Ну, скажаце, ну, што-то праца не пашла. И что?
Ну, хорошо, ладно, он приедет. Хорошо, ладно, он приедет. Это не отмена санкций, это не ну, понимаете, мы же, по-моему, с вами тоже это обсуждали. Я говорила, что самая желанная плюшка, которую хочет получить Лукашенко со стороны США, это отмена банковских санкций, санкций в банковской сфере. Видимо, речь сейчас идет не о них. Я предположила, что, может быть, что-то про нефтянку будут говорить, там, снятие санкций, например, с Нафтана. Вот. Но пока я не могу дальше спекулировать. Я не люблю этим заниматься.
Экспертка по международной политике Роза Турарбекова была с нами в эфире. Дякую.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе Еврозум.
Як война на Близком Усходе уплывает на Беларусь и Лукашенко?
Он говорит, посмотрите на золото, ведь не в золоте дело. Я уже давно понял, у него деньги хранятся в долларах.
Чаму нельга параўноўваць Казахстан і Беларусь?
За што бы не взялись беларусы, все они про себя сравнивают. Это путь никуда.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер гродзенскага Нёмана Ігар Кавалевіч наведаў Раус пасля канфлікту з футбольнымі суддзямі. Паводле інфармацыі трыбуны, яго выклікалі ў міліцыю для тлумачэнняў па інцыдэнце, які адбыўся 11 лютага ў Брэсце. Перад спарынгам Нёмана трэнер уступіў у канфлікт з арбітрамі, якія праводзілі трэніроўку ў манежы. Пасля візіту Кавалевіч таксама падаў сустрэчную заяву на суддзяў чэмпіянату Беларусі. Афіцыйны каментару ад баку на дадзены момант пакуль няма. Лянель Месси досягнул отзнаки у 900 голов за карьеру. 38-годовый аргентинец вызначился в матче 1/8 финалу Кубка чемпионов Конкакаф. Однако его Интер Майами выбыли с турниру, соступивши Нэшвиллу. Для сравнения, у португальца Криштиану Роналду теперь 965 голов за карьеру. Беларускія хакеісты азначыліся ў чарговых матчах НХЛ. Алексей Протас закінуў шайбу ў пустыя вароты і дапамог Вашынгтону абыграць Атаву 4-1. Ягор Шаранговіч таксама вызначыўся, але яго гол быў адменены. У выніку Калгары перамог Сент-Луіс толькі ў серыі булітаў 2-1. Яшчэ адзін беларус Ілля Салаўёў аддаў галявую перадачу ў матчы, у якім Пітсбург саступіў Караліне 5-6. Беларускія гульцы працягваюць стабільна набіраць выніковыя балы ў НХЛ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Долар расце, кошты на нафту таксама. Усё праз вайну на блізкім усходзе, развязаную ЗША і Ізраілем супраць Ірана.
Іран не здаецца, а такое не толькі агрэсараў, але і іх саюзнікаў у Персідскім заліве. У выніку аб'яднаныя арабскія эміраты, Катар, Саудаўская Аравія, Аман, з якімі ў рэжыма Лукашэнкі ёсць гандлёвыя сувязі і дзе, паводле інсайдаў, сям'я кіраўніка Беларусі трымае свае грошы, сутыкнулі з нечаканымі эканамічнымі праблемамі. І калі вайна не спыніцца, кажуць эксперты, то дабрабыту гэтых краін прыйдзе канец.
То бок Беларусі ў гэтай сітуацыі не пазайздросціш, бо яна апынулася паміж варагуючымі партнёрамі. Якое ёсць выйсце?
Пра гэта на тэлеканале Белсат паразважаў эканамічны аглядальнік Сергей Чалы.
Неделю, даже две, вот пока война шла, да, с Ираном, неделю белорусская пропаганда ходила счастливая, надувала щек, говорит, смотрите, в Европе-то лапу сосут, нефти у них нет, российской газы у них нет, они, значит, замерзают, а мы какие молодцы, мы вовремя России продались, и у нас все хорошо. И вот журналистка ему про это задает вопрос.
Из-за войны на Ближнем Востоке цены на нефть и газ предсказуемо пошли вверх, и некоторые эксперты уже прогнозируют рост до 200 долларов. Вот как вы думаете, кому выгоден такой расклад?
Никому.
А кто в проигрыше будет?
Все будут в проигрыше, потому что высокие цены на газ, ну, казалось бы, ну кто производит, ну Россия под санкциями. Выгодно. Ну да, Россия получит дополнительный доход. Что приведет? Рост цен производства. Россия огромное количество закупает продукции. Ей придется тратиться. Да и что там параллельно этот импорт, санкции и прочее. Поэтому ну кто? Никто не выиграет.
Ну то есть, понимаешь, в чем прикол? И это неожиданный ответ. Ну они-то ждут. Он скажет, да, смотрите, как мы оказались в шоколаде. Он говорит, никому не будет. И это на самом деле в действительности. Вот это, вот здесь стоит остановиться, потому что здесь есть сразу два пласта, значит, вот для того, чтобы разминировать этот ответ. Он на самом деле проговаривается в очень важных для себя вещах. Хотя, казалось бы, он же там потом начнет говорить о чем. Да, говорит, цены на нефть выросли, мы, нам от них, ну, Россия от этого хорошо, нам от этого не очень, что на самом деле правда, потому что теперь же мы, после того, как завершился налоговый маневр, у нас нет разницы входящей цены на российскую нефть и мировой цены на российскую нефть, поэтому мы сидим только на перекиде и зарабатываем на переработке и продаже. То есть, грубо говоря, нефтепродукты растут примерно так же, как растут и входящая цена на нефть, нам выгоды здесь нет. Вот когда были экспортные пошлины, то бишь внутренняя цена российская была ниже, было что-то. Окей, но там же он даже внутри начинает говорить, ну смотрите, я за него договорю, смысл тот же. То есть Армузский пролив, это же не только нефть, это не только газ, но это еще и удобрение. Он же там прямо произносит, Оман, с которым мы имели дело, значит, эти вот самые удобрения, наш проект, они же тоже не могут идти, на них цена растет. Казалось бы, что он должен был сказать? Ага, мы ж тут сидим, руки, да,
обломалось.
Богатеть будем, понимаешь? Внимание, он про это не говорит. А про что он говорит? Он же говорит, смотри, как он говорит, ну, то есть всплеск будет, да, Россия получит дополнительный доход, сказал он. К чему это приведет? Рост цен в производстве, то бишь цена вырастет. А в мире рост цены на нефть точно так же приведет всплеску инфляции. А всплеск инфляции, это же, говорит, смотри, говорит, значит, я даже процитирую, смотри, если у кого-то выгода и будет, второй раз он говорит про это, значит, то это будет короткий промежуток времени, а дальше пойдет накручиваться, инфляция будет раскручиваться. Внимание, ну вы посмотрите, что с долларом творится. Золото полтора года назад стоило 2000 с копейками, а сейчас уже за 5000 с половиной стоит. Вот вам, пожалуйста, заканчивает он ответ на этот вопрос. И вот теперь очень важный момент, чуть более глубокий, чем просто вот этот передний слой. Смотри, у него был шанс ответить о том, что денежные потоки у нас вырастут. Ну, действительно же, мы начнем продавать больше, и по текущему счету платежного баланса поступления будут хороши. Просто я к чему? В экономике есть две категории переменных. Потоки и запасы. Ну, поток – это, как знаешь, например, в бизнесе же есть баланс, то бишь, что у тебя, сколько стоят активы, да? А есть отчет о прибылях и убытках. Это потоки. Ну, в зависимости от того, сколько чего прибыло, у тебя, соответственно, запас становится то больше, то меньше. Так вот, он вместо того, чтобы говорить о потоках, он же ведь говорит о запасах. Он говорит, посмотрите на инфляцию. Кому плохо от инфляции? Он говорит, посмотрите на золото. Ведь не в золоте дело. Я уже давно понял, у него деньги хранятся в долларах. И, скорее всего, где-то в том же Омане, в тех же, значит, Эмиратах. И когда он говорит, смотрите, что творится, из-за этой инфляции я же сижу и беднею.
Было 5, стало 3.
То есть, еще раз, вместо того, чтобы ответить как государственный человек, ну, то бишь, смотрите, наша страна сейчас заработает, да, он это вообще игнорирует, несмотря на то, что ему журналист подсказывает именно это направление ответа, и вместо этого выдает свои страхи о том, что, блин, так это же меня же, понимаешь, я же беднею уже от этого, ужас, что творится. И это не первый случай, я уже давно за этим пациентом наблюдаю, это буквально последний год, когда он прямо вот так откровенно рассказывает про то, что его интересы ему важнее и ближе, он о них проговаривается в первую очередь, чем интересы страны. Вот что на самом деле здесь важно. Но и самое смешное в этой теме – это то, что там же он начинает рассказывать, вообще американцы что-то там затеяли, не пойми что, и как-то нам, им надо оттуда выкарабкиваться, и вообще хорошо бы Мадуро отпустили. К чему? С какого перепуга, да? Ну, и я тебе объясню, потому что он по-прежнему думает о себе.
Дык при чым тут Мадуро и аятоллах Хаменеї? Протягивая Сергей Чалы.
А что случилось с Мадуро? Что случилось с аятоллой, да, Хаменеї? Американцы, считай, поступили не по-пацански. Ну, не по понятиям, как бы. Они вели переговоры А потом, получается, ну, в лучшем случае обезглавили режим, да, выкрали его друга, которого, он уже там сам говорит, я, говорит, готов помочь в плане Мадуры, типа, они же нас в это ввязали, но мы же знаем, что он вел закулисные переговоры о том, чтобы себе его заполучить, с деньгами, конечно, как он любит говорить, как с Бакиевым это было, ну вот. Соответственно, то же самое случилось с, значит, с Ираном, там еще хуже, там просто взяли и убили, да, и он же понимает, что, погодите, я что же веду с ними переговоры? А не является ли это попыткой меня ввести в заблуждение?
Какие таблетки привези завтра?
Например, да, ну, The Bound, мы знаем, какие таблетки. Главное, преимущество этих таблеток, потому что они нужны постоянно, и поэтому кол, вези скорее укол. Так вот, что он говорит здесь про Мадуру? То есть он фактически, смотрите, я сейчас делаю художественное преувеличение, но давайте подумаем, мне кажется, это очень логичная версия. Он представляет себе ситуацию так, ну, допустим, даже если со мной случится то же, что с Мадурой. Ну, то есть, а что случилось с Мадурой? Его выкрали, режим остался на месте. Ну, то бишь, он полностью структурно и вообще не поменялся. Да, там вице стало, значит, Делса Родригес стала президентом. А суть его та же самая. Те же силовики, тоже угнетение собственного народа. Все в порядке, как бы, да? А если теперь Мадуру выпустить, ну, например, к нему, то фактически же это нормальный вариант.
Он попросту соскочит.
Так, конечно, то есть я даже буду не против, говорит он им, если вы меня выкрадете, а потом вот аккуратненько отпустите куда-нибудь, ну, с деньгами, конечно, потому что у меня же там в Омане, там я же не зря там детишек туда возил, показывал, да, и все будет хорошо. Вот про что это, почему он говорит, отпустите Мадуру. Он все время это меряет на себя. Вот все время живет в этом страхе. Блин, а вдруг ко мне применят то же самое? По поводу страхов. Там же, среди прочего, он попытался отвечать на про Орешник. Это как долго, заметь, какой длинный был интервал времени, когда Зеленский в большом интервью сказал, чувак, ты хвастался Орешником. Ну, мы, скорее всего, знаем, что его там у тебя нет, потому что ты показал, и я просто делал первую программу. Скорее всего, его нет. Но раз ты говоришь, что он у тебя есть, мы тоже будем считать, что он у тебя есть. То есть эффектом было же что? Он же как бы говорил всем, значит, у меня Орешник, ко мне не подходи, все, если надо там. А получается же, что вышло наоборот. Ну, то есть он на себе мишень нарисовал, и вот он пытается отвечать на этот вопрос. Ему говорят, смотрите, вот НАТО теперь считает это законной целью, и он начинает очень длинный ответ, очень длинный, но среди него сразу несколько. Он говорит, ну, считайте, пожалуйста, но у нас же только один орешник и 10 ложных целей.
Вы слухали Сергея Чалага, эканамічнага глядальніка, які расказаў пра тое, як уплывае вайна на Блізкім Усходзе на Беларусь і Лукашэнку. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму нельга параўноўваць Казахстан і Беларусь?
За што бы ні взялі з беларусы, всё не пра сябе сразу. Это путь нікуда.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, гэта навіны шоу-бізу. Спявак Энрике Іглесіас падзяліўся рэдкім сямейным фота са сваімі дзецьмі. Артыст апублікаваў здымак у соцсетках, на якім бачна яго чацвёра дзяцей разам з каханай Анай Курнікавай. Фота было зроблена падчас адпачынку на яхце, а сам спявак каротка падпісаў яго «фэмілі». Вядома, што пара рэдка паказвае асабістае жыццё, таму новы здымак выклікаў вялікую цікавасць у фанатаў. Асаблівую ўвагу працягнула іх малодшае дзіця, якое нарадзілася ў снежні 2025 года. Яго імя і пол пакуль не раскрываюцца. Китайская кампанія вытворца цацак Pop Mart і галівудская студыя Sony Pictures Entertainment аб'явілі, што разам створыць поўнаметражны фільм пра віруснага героя Лабубу, папулярную плюшавую фігуру серыі The Monsters, якую любяць калекцыянеры па ўсім свеце. Карціна будзе спалучаць жывы план і камп'ютарную графіку, а за яе здымкі возьмецца вядомы рэжысёр Пол Кінг, які працаваў над Паддзінгтон і Вонка. гэтая праца частка стратэгіі поп-март па ператварэнні персанажа Лабубу з простай мілай цацкі ў поўнафарматны забаўляльны бренд з медыя-кантэнтам, мерчэндайзам і, магчыма, тэматычнымі паркамі. Дакладныя даты выхаду фільму пакуль не абвяшчалі. Стогадовы галівудскі акцёр Дык Ван Дайк, вядомы па фільмах «Мэры Поппінс» і «Чыці-чыці Бэнг Бэнг», раскрыў сакрэт свайго даўгалецця. Паводле артыста галоўнае – пазітыўны настрой і адсутнасць злосці. Ён прызнаўся, што ніколі не дазваляў сабе ненавідзець, бо негатыўныя эмоцыі раз'ядаюць чалавека знутры. Акцёр, які ў снежні 2025 года азначыў 100 годзе, лічыць, што ўнутраны спакой і ўменне не трымаць крыўды – ключ да доўгага жыцця. Яго словы часткова пацвярджаюць і навукоўцы. Даследаванні паказваюць, што нізкі ўзровень стрэсу і аптымізм сапраўды звязаныя з большай працягласцю жыцця. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цензуры.
На выходных у Казахстане прайшоў референдум. Канстытуцыю у нас перапісваюць як школьны шытак. Тлумачыць сітуацыю казахстанскі журналіст Андрэй Грышын.
Гэтым разам перапісалі 77 артыкулаў, і паводле мясцовай ЦВК казахстанцы гэта падтрымалі. Як вынік, улада прэзідэнта становіцца яшчэ больш моцнай, двухпалатны парламент аднапалатным, паўнамоцтвы дэпутатаў скарачаюцца, з'яўляюцца пасада віцэ-прэзідэнта і гэтак далей.
У Беларусі таксама нядаўна у 22-м годзе перапісалі канстытуцыю. І паводле дзяржавы мы, грамадзяне краіны, падтрымалі прапанаваныя ёй змены. Аднак ці можна параўноўваць гэтыя два кейсы – казахстанскі і наш?
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Аналогіі можна праводзіць толькі ў самым агульным сэнсе, так жа, як і ва ўсіх аўтарытарных краінах, дзе кіраўніцтва любіць выкарыстоўваць рэферэндум як інструмент палітычных змяненняў. Звяртае ўвагу слухачоў Еўрарадыё палітолагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова. Паводле эксперткі, параўноўваць палітычныя працэсы ў Казахстане і ў Беларусі гэта прыкладна як параўноўваць вожыка і елку. Так, абодва калючыя, але вожык гэта адно, а елка зусім іншая.
Какие могут быть аналогии с Беларусью? Ровно такие же аналогии, как и со всеми авторитарными странами, где руководство любит использовать референдум в качестве инструмента, ну, я бы сказала так, политического процесса. Изменений каких-то. Лучше, хуже, там, страшнее или не страшнее. Ну да, некоторые вещи напоминают Беларусь, но Казахстан все-таки другая страна, цели там другие, структура другая, политическая. Поэтому сравнивать... Я вообще, в принципе, в последнее время отказываюсь сравнивать политические системы стран, потому что процесс политический протекает очень по-разному, бывает, и очень бывает специфически, именно в силу того, что общество очень разное. Вот. Но, понятно, у нас многое роднит с точки зрения там, прошлого, там, советского прошлого, плохого прошлого. В Казахстане, в Беларуси маленький опыт демократии, небольшой опыт парламентского правления, я имею в виду института парламентаризма. Развивается он слабо, является этот институт гораздо более соподчиненным исполнительной власти, отсюда и поэтому авторитарная система. Все, на этом все заканчивается, все похожести, как бы схожести. Учатся друг у друга там, например, как подавлять протесты, как управлять или манипулировать общественным мнением, но системы разные все-таки, потому что общество очень разное.
Так чым прынцыпова адрозніваецца казахстанскае грамадства? Роза Турарбекова тлумачыць, што шукаць увесь час прамыя аналогіі – гэта тупіковы шлях.
За што бы ні взялись беларусы, все они про себя сравнивают. Это путь в никуда. Меня глубоко возмущает вообще сравнение процессов политических в Венесуэле и в Иране. Еще где-нибудь по дороге там с Беларусью сравнивать. Ну, ребят, ну это же просто совсем, я не знаю, там ежа с елкой сравнить, примерно так. Ну да, колючие оба. Я до такой степени устала отвечать на эти вопросы, искать то, чего нет. Там этого просто нет. То, что там у Казахстана и у Беларуси есть некоторые схожие черты, это все объясняется просто советским прошлым. Но с тех пор, с 91-го года, там, с 92-го года, наши пути разошлись в разные стороны. Сколько лет прошло уже? Очень много. А общества изначально разные были. Структура экономики была разная. Структура общества разная, процессы очень разные. В наших авторитарных системах использование насилия в качестве основного инструмента контроля над обществом. На этом все общее заканчивается.
Тем не менее, назираючи за референдумом по проекте Конституции в Казахстане, многие белорусы отшули знакомые флешбеки. Лишь бы спущенные сверху, тиск на незалежных назиральников, журналистов и звычайных громадян, которые спробуют выказывать свою позицию хоть бы у социальных сетках. Але если будут некие реальные наступства после изменения в уголовном документе державы, и на во что было переписывать Конституцию, вот что каже про это Роза Турарбекова.
Я вам честно скажу, я не следила за самим процессом. У меня просто волей-неволей долетает что-то, потому что у меня, конечно, в ленте много казахских коллег, друзей. Я не испытываю никакого интереса к этим делам, к этому событию, потому что оно организовано сверху. Все, что организовано сверху в авторитарных государствах, особенно что касается референдумов, это понятный процесс, это процесс манипуляции общественным мнением с целью, и там разные могут быть цели. В данном случае цель идет обновление политической системы, изменение ее с назарбаевского, я бы сказала так, типа на такаевский. Вот. А все то, что там прописывается в качестве там, усиления парламента, возможно, как бы есть такие благие намерения, но... Так как этот процесс не является результатом низовой инициативы, а является инициативой сверху, то изначально к ней доверия нет, и, скорее всего, это манипуляция. И дело не в плохой или хорошей конституции. Сама по себе конституция как текст, если она не выстрадана обществом буквально, да, если она не является результатом общественного договора, компромисса в обществе или между обществом и властью, вот, то... Это фикция. Она нужна только власти.
Информационная служба Еврорадио.
Это была программа Еврозум, щоденный информационный подкаст Еврорадио.
Каждый день мы рассказываем про самые главные новости Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончен.
Бережите себе.
Почуемся.
Еврозум. Выники дня без цензуры.